Глава 19. Город Москва. Квартира Ивлевых. В воскресенье провели с женой вдвоем, в тихой семейной обстановке, готовились к сессии. Галие было немного легче, ей много чего проставили автоматом, зачли было и заслуги вбитым. Звонил Фердаус, попросил уделить ему немного времени, точнее, его дипломной работе. Я и не собирался отказывать. Они приехали после обеда вдвоем с Дианой. Мы засели с ним в большой комнате часа на два. Зато проверили весь текст его дипломной работы, кое-что добавили, кое-что поправили. Девчонки нас терпеливо ждали на кухне за накрытым столом и, похоже, не скучали. Слышал, что к нам домой и Ксюша заходила. Обжилась она у Ивана, похоже. До нас с Фердаусом периодически доносился с кухни заливистый девчачий смех. Закончив с дипломной работой, мы присоединились к Галие и Диане за столом, обсудили планы на лето. Фердаус планировал после защиты вернуться домой в Ливан, приглашал нас в гости. Поблагодарили его с женой за приглашение, но ничего пообещать не смогли. «Сам, наверное, знаешь, что выехать не так и просто из СССР, да еще и в капиталистическую страну», — честно сказал я. «Так что мы, правда, от всей души благодарны за предложение, но, боюсь, вероятность, что у нас получится, очень мала». Фердаус вздохнул и кивнул. «Все он уже знал. Достаточно долго у нас проучился. Тем более у меня тоже есть определенные изменения в карьере. И я достал и выложил на стол свое удостоверение сотрудника Верховного Совета. Сделал это совершенно осознанно. Фердаусу осталось в СССР пробыть всего несколько недель. Экзамены, защита дипломной, не факт, что удастся снова так же спокойно посидеть в узком кругу и обсудить вопросы о дальнейшем сотрудничестве. А то, что в таком возрасте я уже пристроился работать в парламент, только добавит мне дополнительного веса в глазах араба. Работать в парламенте престижно в любой стране мира, а попасть туда в моем возрасте вообще супер престижно. За это я действительно должен быть благодарен Межуеву, пусть и не все сложилось так, как с ним первоначально договаривались. Ничего. Должен, отплачу, я добро помню». Фердаус взял осторожно корочки со стола и развернул. Долго смотрел, пока Диана не заныла, ткнув его кулаком в плечо. «Да что ж там такое написано?» Тот тут же вышел из столбняка и развернул корочки в ее сторону. Сестра прочитала, и глаза ее расширились. «Что, правда, что ли? Там же слово «Кремль»?» «Ну да, правда», — не выдержав такого недоверия, подтвердила уже Галия. «Обалдеть! Ну, у меня и братишка, офигеть!» — Диана наконец поверила.
«Это да. Я тоже поражен», — наконец заговорил Фердаус.
«А я подумал, что после его отъезда придется несладко. Привык уже рассчитывать на его возможности иностранца достать что-то в «Березке» или те же импортные лекарства. В голову пришла мысль. «Слушай, учитывая, что ты уезжаешь, было бы неплохо, если бы ты познакомил меня с кем-то из твоей диаспоры, через кого можно было бы держать с тобой связь или решать какие-то вопросы. Если есть надежный человек...» Фердаус тоже понял, что я имею в виду. «Ну да. А вдруг его отцу новая консультация понадобится по его бизнесу? Или ему самому по месту работы? Или что уточнить по тем прогнозам по нефти и различным компаниям, что я раньше давал? По телефону это обсуждать, зная, что КГБ слушает каждое слово, так себе вариант. Письма писать — это на неделе может затянуться. Да и та же самая ситуация. Каждую строчку в комитете прочитают и попытаются понять, не затеваю ли я что-то антисоветское. Прилетать в Москву, делать визу и долго, и дорого, так что он тут же закивал. «Да, брат, я тебя обязательно познакомлю, да не с одним человеком, а с разными, чтобы уж точно не потеряться». Новая панельная девятиэтажка на северо-востоке Москвы. Лина ни за что сама не добралась бы сюда, если бы не Лидия, без стеснения останавливающая прохожих. Как пройти к остановке? А это в сторону области остановка или в центр? А давно автобус ждете? Ей ничего не стоило заговорить с незнакомыми людьми на улице и выяснить у них все, что нужно. Хорошо, что они в метро договорились встретиться и вместе добирались до дома подруги, семья которой только-только получила новую двухкомнатную квартиру. В подъезде еще стоял запах краски. Новый дом и пахнет всем новым.
Счастливые хозяева, родители, подруги Лидии и Веры приветствовали гостей с радостными улыбками. Вера была невысокой пухленькой девушкой с длинными русыми волосами, заплетенными в косу. Карие глаза девушки с любопытством разглядывали Лину из-под детской челки. Мама Веры, Мария Яковлевна, маленькая пухленькая женщина с пучком русых волос на голове, велела дочке выдать гостям тапочки. Отец Федор Иванович, среднего роста, щуплый, сидеющий мужчина, оказался ростом ниже Лины, даже когда она надела тапочки. Федор Иванович сразу устроил гостям экскурсию по новой квартире и с гордостью показывал комнаты, балкон, туалет и ванную. На крохотной кухоньке суетились над угощением хозяйки. Заходить туда не стали, и так не развернуться. «Дом новый, а мебель старая», — отметила про себя Лина. «Они простые люди, одеты совсем просто. Вот же я, дура, вырядилась как на свадьбу». Лина с Лидией вернулись в большую комнату, чтобы никому не мешать. В большой комнате стоял стол посередине, уже застеленный белоснежной скатертью и заставленный посудой, рюмками, стаканами и приборами. Тут пришел брат Веры, Антон. К родителям Веры он обращался, тетя Маша и дядя Федя, из чего Лина сделала вывод, что он Вере кузен, а не родной брат. Парень был выше среднего роста, худощав, сутуловатый в очках. «Типичная МНС», — подумала разочарованно Лина, но постаралась мило ему улыбнуться. Тот же, в свою очередь, увидев такую яркую красавицу, растерялся и не мог связно ни слова сказать. Он был сражен ее красотой наповал. Неприкрытое восхищение в его глазах успокоило Лину. Она приняла его первые робкие знаки внимания. «А куда деваться? Часики-то тикают». Антон же, очарованный ее улыбкой, поверил в себя и расправил крылья. Весь вечер блистал эрудицией и вполне себе достойным юмором. Алина непроизвольно сравнивала его с Григорием и с тоской думала, почему же у них не получилось. Нахлынули воспоминания. Как он выговорил ей напоследок за то, что она не интересовалась ни им, ни его семьей. «Надо больше интереса к жизни Антона проявлять», — спохватилась Лина, когда он пошел их с Лидой провожать. А вечером позвонил Риме Сатчан, сообщил, что готов жену прикрепить к кремлевской поликлинике. Она посоветовала не откладывать это мероприятие и явиться в поликлинику прямо завтра. На том мы и распрощались. После ужина задумался, как буду вывозить летом жену на отдых. Вещей будет много, и, допустим, два чемодана и дорожную сумку через плечо я еще дотащу, но не больше. И руки у меня потом вытянутся, как у гориллы с такой нагрузки. А ведь я уже привык к нормальным чемоданам, которые катить можно за ручку на колесиках. Может, самому приделать колесики к чемодану и ручку выдвижную? Это же не так и сложно. Нужно раздобыть два мебельных колеса, на пуфике в прихожую ставят. У Анны Аркадьевны на фабрике наверняка найдется. Еще нужна выдвигающаяся и убирающаяся ручка. Василий Корнобеда, автомеханик с приборостроительного завода, поможет сделать. Достал наш чемодан и занялся чертежом для него. Тут нужны две алюминиевых трубы сопоставимых диаметров, чтобы одна в другую вставлялась. Даже не обязательно квадратного сечения. Блин, как же там ручка на нужной высоте фиксировалась? Кнопка, помню, сверху на ручке была, но как она работала? Эх, сколько путешествовал в прошлом. Разобрать бы хоть раз выдвижную ручку у чемодана, посмотреть, как она устроена. Ну разве это могло тогда в голову прийти? А теперь самому велосипед изобретать придется. Для начала можно обойтись без фиксации кнопок и пластиковых деталей. Начертил две трубы, изогнутые буквой «П», одна большего диаметра, вторая меньшего, так, чтобы одна буква «П» вставлялась в другую, образуя замкнутый контур. Внутренний зазор должен быть значительный, чтобы все получилось. Концы внутренней трубки чуть расширить, внешний, наоборот, сплющить по кругу. Концы внешней трубы плющить надо, когда внутренняя уже вставлена в нее. Делать это надо аккуратно, чтобы не пережать, чтобы внутренняя двигалась свободно внутри внешней, но не вытаскивалась совсем. А нижняя часть внешней трубы к чемодану уже как-нибудь прикрепим. Можно металлическую площадку внутрь чемодана вставить. Среднюю сторону внешней буквы «П» можно сплющить и скрепить все вместе. Ручку и колеса через металлическую пластину мертво держаться будет. Главное выяснить у Корнобеды, есть ли на заводе алюминиевые трубы подходящих диаметров и возможна ли формовка концов труб. Посмотрел на свой чертеж, больше похожий на детский рисунок. Ну и ладно. Главное, все понятно. Мне, во всяком случае. Если Василий что-то не поймет, придется на пальцах объяснять.
Новая панельная девятиэтажка на северо-востоке Москвы.
Антон пошел провожать девушек до автобусной остановки. Лина ему очень понравилась, красивая, с чувством собственного достоинства, со вкусом одета, глаза не пустые, задумчивые. Ему уже казалось, что он встретил свою фею. Но пока они ждали автобус, она вдруг устроила ему форменный допрос. Где и кем он работает, чем в свободное время занимается, с кем дружит, где отдыхает, куда в отпуск ездит. Антона сперва насторожил подобный интерес, но он успокаивал себя тем, что они уже взрослые люди и знают, чего хотят от жизни. Возможно, Лина решила сразу проверить их на совместимость, и он искренне и честно отвечал на все ее вопросы. Но когда Лина спросила, где и с кем он живет, Антон очень сильно напрягся. Интерес новой знакомой очень смахивал на меркантильность. А этого добра у него в жизни уже было предостаточно. Он в полном смятении посадил их с подругой в подошедший автобус и пожелал счастливого пути. В понедельник получил письмо из ГДР от Мартина Нойлера. Он просил узнать в МГУ, что нужно для поступления. В первом же перерыве пошел к Эмме Эдуардовне с этим вопросом. «Были у нас где-то требования, я поищу». «Спасибо». «Когда мне к вам подойти?» — уточнил я. «Когда будет что сообщить, я сама тебя найду», — пообещала она. «Спасибо еще раз», — поблагодарил я ее. В большой перерыв позвонил автомеханику, договорился подъехать к нему в среду, предварительно спросив, найдется ли на заводе два куска алюминиевой трубы разных диаметров. «Да найдем, я думаю. Полно такого добра», — ответил он. «На машине приезжай, я уже давно жду».
«Чего ты ждешь?» — не понял я.
«На дизельную Варшаву посмотреть хочу», — как о само собой разумеющемся сказал он.
«А, ну хорошо», — согласился я. «Да это же и в моих интересах не тянуть, сколько уже езжу. Пусть сразу и посмотрит, нужно ли уже ТО».
После пар встретились с женой в метро и поехали прикрепляться в кремлевскую поликлинику. Галие заранее ничего не говорил, хотел сюрприз сделать. Корочки референта Президиума Верховного Совета СССР, предъявленные в регистратуре, открыли нам с женой двери в сказку, как она выразилась. Галию сразу направили к доктору, там без очереди она попала на прием, вышла приятно удивленная, с кучей направлений на анализы и к различным специалистам, вплоть до стоматолога. В регистратуре ее записали к некоторым специалистам, а к некоторым сразу отправили. Короче, в поликлинике мы провели часа 2,5, еще завтра с утра нужно приехать на анализы и на прием. Приехали домой уставшие, но довольные. Звонила Рима Сачан, узнала, как у нас все прошло, спросила, к какому доктору Галия наблюдаться попала. Выслушав, заверила, что это очень хороший доктор и что нам с ним повезло. Потом она передала трубку мужу. Сачан напомнил мне про выступление агитбригады. Май заканчивается, а выступления ни одного не было. Договорились с ним на ближайший четверг. А потом перерыв до сентября, потому что студенты разъедутся кто куда. Засыпая, думал, как помочь Марку Анатольевичу из комитета по миру разобраться с письмами трудящихся. Для начала можно заготовить бланки с универсальными ответами и просто впечатывать туда название коллективов в шапку письма. Предложу ему в пятницу. Утром в университете мы сдавали последний зачет. К сожалению, снова среди нас были залетчики, которые не сдали по одному, а некоторые по два зачета. Ничему опыт отчисленных после первой сессии студентов их не научил. Все с одинаковым диагнозом пошли во все тяжкие, со столичными развлечениями, вырвавшись из-под плотной опеки родителей в провинции. Карты, пьянки, первая любовь, а между тем вот-вот начнутся экзамены. Чувствую, после этой сессии опять у нас будут потери на курсе. Между первой и второй парой меня выловила Эмма Эдуардовна и обрадовала, что нашла все, что нужно сообщить по запросу Мартина Нойлера. Продиктовала для него инструкции, что ему делать, как и когда. Сразу написал Мартину письмо со всеми новостями, где в конце приписал, что буду рад встретить его и помочь, чем смогу. Собрал наших агитаторов и попросил выступить в этот четверг на ЗИЛе. «Последнее выступление в этом учебном году, товарищи. Давайте отстреляемся, и перерыв до сентября», — попросил я.
«До сентября мы все забудем», — предположила Маша.
«Да ладно, раз в месяц выступаем, не забываем же», — возразил Ираклий.
«Но все равно», — вступила в разговор Света, — «надо хотя бы одну репетицию провести, освежить в памяти».
Во время обеда прогнали разок программу. «Нормально», — высказал общее мнение Леха Сандалов. «Не поэму в стихах, главное — смысл помнить. Но сказать и своими словами можно». После пар ездил на лекции в очередные «Дары природы». Осталось всего два магазина. Не скажу, что мне будет их не хватать. Скорее всего, полагаю, мне их всучили как начинающему лектору знания. Никто из старичков, видимо, не захотел связываться с постоянным днем сурка. Ничего, репутацию нужно было нарабатывать. Никуда нельзя было деться. Зато теперь есть полная гарантия, что с моим новым рабочим местом Константин Сергеевич будет для меня отбирать только все самое лучшее на территории Москвы. Но при выездах за пределы Москвы выбирать никак не получится. Это уже чёс, как у второстепенных звезд эстрады по провинции. Выступаешь везде, где хоть какая-то окупаемость будет, не привередничаешь. Коллектив в этот раз был молодой, доброжелательный и любопытный. Не верилось им во всеобщее изобилие и процветание в будущем. В принципе, правильно не верилось, но говорить я так не мог. Пришлось рассказывать о гражданской ответственности каждого члена общества, о необходимости заниматься созидательным трудом, даже если у тебя все потребности уже закрыты. Это и определяет уровень развития личности и общества в целом, стремление к созиданию ради созидания. Хотя, конечно, сам прекрасно понимал, что не будет никто добровольно работать, если у него будет закрыт хотя бы базовый набор потребностей — жилье, питание и безопасность. Поэтому коммунизма не наступит никогда. И толпы европейских тунеядцев, живущих на социальное пособие, и всячески противящихся выходу на работу, тому доказательство. Заведующая сначала волновалась, когда меня такими вопросами закидывать стали, но, видя, как спокойно и доброжелательно я отвечаю на щекотливые вопросы, успокоилась. «У вас очень пытливые сотрудники», — заметил я ей после лекции, когда она подошла ко мне с бумажным свертком. Это очень хорошо, что они думают и задают вопросы. Наверное, я был первым лектором от знания, который порадовался острым вопросом, потому что глаза у нее от удивления расширились. Ясный перец, что и ей легче, и обычному лектору, когда сотрудники сидят как мыши под веником. Отработали 40 минут и разбежались. «Спасибо вам», — вручила она мне свой презент. Возвращаясь домой, столкнулся у лифта с колоритной немолодой парой. Первый раз их видел у нас. Она среднего роста, пухленькая брюнетка в фасонистом платье с длинной юбкой из тонкого синего трикотажа и с такой же синей заколкой в виде цветка в длинных волосах. А он высокий, с меня ростом, стройный брюнет в джинсах с широким ремнем и большой пряжкой из белого металла, синей шелковой рубахи и черной широкополой шляпе. Необычный типаж для СССР. «Здравствуйте». Поздоровался я и уже хотел их обойти и подняться по лестнице.
«Добрый день», — ответил незнакомец. «Так приятно слышать «здравствуйте», а не «здрасте», — неожиданно заявил он. Я аж притормозил. «Рад, что вам не все равно», — улыбнулся им. «Ну а как же», — с эмоциональным напором певуче сказал он. «Красота русского языка в каждой его букве, а слова, утратившие часть себя, — это огрызки слов». «Вы так говорите, интересно», — заметил я. «Рассуждает о красоте русского языка, а сам-то он не очень похож на русского». «Вы не филолог, случайно?»
«Нет». Опять загадочно улыбнулся он. «Вы здесь живете?»
«Да, на третьем этаже».
«А мы на восьмом. Яков», — протянул он мне руку, — «и моя жена Ида».
«Павел», — представился я, — «очень приятно. Что-то вы затянули с переездом».
«Так получилось». Улыбнулась Ида и первой сделала шаг в открывшийся лифт. Только тут заметил на ней красивые импортные туфли под цвет платья. «Ну, с новосельем. Рад знакомству». Улыбнулся я, лифт закрылся, и я пошел к себе.
«Какие интересные соседи новые на восьмой этаж заселились». Поделился я с женой и передал ей презент от даров природы.
«Ты про цыган, что ли?» — буднично спросила она.
«Про цыган», — задумчиво согласился я.
«Да, точно, цыгане они, но необычные».
«Ясное дело, что необычные, они артисты», — уверенно заявила жена. «Все-то ты знаешь», — удивился я. «Все соседи только о них и говорят третий день», — улыбнулась жена. «Они полгода на гастролях за границей были».
«О как!» — еще больше удивился я. «Но, красавцы, взглянуть бы на их выступление».
«Это в театр надо идти, Ромен», — сознанием дела заявила жена.
«Вот с удовольствием бы сходил», — признался я. «Это тебе не опера».
В среду в университете пересдавали зачеты те, кто их завалил. После пар поехал сразу в гараж, а оттуда на приборостроительный завод. Карнабеда, пропустив меня через заводские ворота, сел ко мне прямо в рабочей одежде, аккуратно подстелив на сиденье газетку. Это меня порадовало. Хороший механик аккуратен во всем. Смотреть на мою машину подошел еще один его коллега. Они вдвоем ее все облазили, осмотрели и вынесли вердикт. Проблем с обслуживанием не будет. Потом я достал свои зарисовки по чемодану на колесиках. Василий, почесывая то подбородок, то затылок, в конце концов спросил меня. «А что это будет?» «Выдвижная ручка для чемодана», — объяснил я. «Тебе что, делать нечего?» — усмехнулся он. «Но ты поможешь?»
«Попробую»,